расслабляем тело. Возвращаем наше сознание в наш зал. И открываем глаза, приходим в себя. Сегодня у нас 1 декабря 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И вся информация для архива на сайтах www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Значит, сегодня мы продолжаем цикл наших лекций по йоге. Сегодня мы рассмотрим очередную тему, затем обсудим вопросы, которые у вас накопились по теории, практике йоги, по тем или иным разделам йоги. Все те вопросы, которые вызывают у вас интерес. Итак, сегодняшняя тема – это чакры. Это слово стало достаточно популярно в последнее время на Западе. Бог знает, что только не понимают под этим словом. Бог знает, как его не применяют, под каким соусом, под каким видом. Кочуют эти понятия из одной книжки в другую, из одной какой-то странной системы, то ли философской, то ли религиозной, то ли еще непонятно какой, в другую. Иногда обрастая совершенно какими-то такими фантастическими подробностями или какими-то ужасающими моментами в применении. Поэтому мы должны с вами рассмотреть, вообще говоря, что это за понятие, откуда оно к нам пришло и что обозначает. Итак, самое первое, что, с чего мы, нам следует начать рассмотрение этого вопроса, это то, что вспомнить, что знание йоги исчезает, исчезает стремительно. Сейчас мы имеем всего лишь крохи с того стола богатого, который был в древности. Даже эти крохи исчезают. Это же касается знания и про чакры. Поэтому до наших дней знания про чакры в наиболее хорошем и целостном виде сохранилось в таком учении, которое называется тантра-йога. Поэтому если вы сейчас открываете любую книгу, где читаете описание, вот такая чакра, сякая чакра, пятая, десятая, и если источники этих учений не тибетские, то практически 99%, что это знание пришло из тантра-йоги. Тантра-йога, еще раз вам напомню, известна в большей степени как некая наука, где используется сексуальная энергия в духовных целях. Но помимо этого там множество других разделов, и в том числе учение о чакрах, там представлено как нигде наиболее полно и наиболее развернуто. Более того, существует ограниченное число первоисточников, распространенных у нас и на Западе. Это некие древние трактаты, это некие, значит, иногда тантры, где описываются система чакр. Все остальные книги – это люди, которые так или иначе прочитали эти трактаты, написали свои книги. Значит, потом эти книги читаются другими людьми по-своему. Понимается, пишется что-то свое и так дальше, вплоть до желтой прессы, где, значит, пытаются время от времени описывать, что это там чакра такая, это чакра сякая. В общем, седьмая вода на киселе в результате получается, не имеющая никакого отношения не то чтобы там, к тантра-йоге, а вообще к знанию йоги. Это обрастает, еще раз, всякого рода несусветными подробностями и какими-то совершенно фантастическими еще раз свойствами. Так вот, начнем мы с самого начала. Слово чакра, один из возможных переводов этого слова, это круг, колесо. И в древних знаниях, в древних тантрических знаниях под этим термином описывались некие центры, которые находятся внутри человека. каждый из этих центров действительно с какими-то своими свойствами, с какими-то своими проявлениями. И вот как раз система этих центров, и под системой этих центров понимается как раз система чакр. Для того, чтобы не говорить много слов, а непосредственно дать вам хоть какую-то там такую привязку, потому что вы уж не блуждали от одного источника к другому, следует сказать следующее, что система чакр возникла вместе с формированием нашего тела, точнее наших тел. И сами чакры, они не состоят из грубой материи физической, а они состоят из тонкой и тончайшей материи, так сказать, из которых состоят наши тонкие и тончайшие тела. Итак, напоминаю вам, что у нас у всех есть наше физическое тело, но согласно учению йоги, этим не ограничивается. Помимо нашего физического тела у нас есть еще две группы, два тела или две группы тел. Они друг с другом прекрасно взаимодействуют, это так называемое тонкое тело и так называемое причинное тело. Так вот, система чакр, чакры, они как раз и относятся к этим тонким телам. Поэтому, если вы пойдете куда-нибудь там в институт, там, где преподается медицина, или в какой-нибудь музей, где там показывают препарированные трупы, и будете долго разглядывать, где находится та или иная чакра, боюсь, вы ничего там не обнаружите, выходящее, так сказать, за пределы того, что может сказать медицина. За малым исключением, как правило, тому месту, где соответствует та или иная чакра, где, согласно древней традиции, находится та или иная чакра, как правило, там, в том месте, в физическом теле, где-то поблизости, там плюс-минус, находится то или иное нервное сплетение. То есть все-таки некая такая корреляция есть на грубом теле, но, опять же, согласно учению йоги, наше грубое тело это всего лишь форма, отлитая по матрице тонкого тела. То есть вот у нас есть как бы матрица тонкого тела, в которую, грубо говоря, залили материю. И вот она предстала вот в таком виде. Поэтому некая корреляция все-таки есть, но самих чакр вы там не обнаружите. Итак, чакры это некие такие нервные сплетения, это не нервные сплетения, это некие такие тонкие психические сплетения, которые дают свое отражение, в том числе и на нервные сплетения в нашем физическом теле. Сама природа чакр достаточно сложная. Здесь для того, чтобы объяснить природу чакр, следует вспомнить несколько законов из йоги. Первый это закон подобного к подобному, который гласит, что наше физическое тело это, грубо говоря, вселенная в миниатюре. И когда мы в очередной раз рождались, воплощались в этой вселенной, ну, мы когда-то родились вот, в этой текущей жизни, так вот после того, как мы пришли в этот мир, мы повторяли тот же самый процесс, который был при сотворении вселенной. То есть, вот, когда-то много миллиардов лет назад, говорят, возникла наша вселенная, так вот, в момент вашего, так сказать, зачатия и потом развития и рождения вы прошли все те же стадии, которые прошла Вселенная при своем возникновении. Более того, даже на уровне неких принципов, прежде чем воплотиться, войти в наш реальный мир, вы должны были сделать тот или иной принцип, который бы слился с принципом, который уже есть в этой Вселенной. Таким образом, система чакр образуется при нашем, вот та система чакр, которая сейчас у вас есть, она у вас образовалась при вашем рождении этом. Сам процесс, достаточно сложно его описать, он у нас как-то так детализирован более или менее в первом приближении, это вот у нас есть фильм «Кундалини мантра йога», кто не видел, посмотрите. Смысл заключался в следующем, что наша душа, которая без пола, обладает двумя свойствами, или двумя инструментами. Это наша энергия и наше сознание. А когда мы только-только собираемся войти в этот мир, энергия и сознание у нас не разъединены, они представлены в виде праны, некого такого, если угодно, облака. которая нас окутывает. Но потом прана по мере нашего воплощения, как бы и две эти способности, энергия и сознание, начинают расходиться, разъединяться. И вот по мере того, как они начинают разъединяться, они творят один принцип построения Вселенной за другим. Самое первое, что при нашем рождении было сотворено, это был сотворен принцип разума. Затем был сотворен принцип пространства, принцип воздуха, принцип, значит, огня, воды и земли. То есть вот в такой последовательности, как учат древние учения йоги, мы сотворили сперва тонкие принципы. Это что? Это значит, в своей внутренней вселенной мы создали некое подобие того, что есть во внешней вселенной. А потом мы стали как бы взаимодействовать на этих тонких уровнях с внешней вселенной на тонком уровне и стали как бы обрастать грубой, более плотной оболочкой по тем законам, по которым выстроены эти тонкие принципы. Таким образом формируется наше тело. Действительно, мы в своем развитии проходим все стадии, в том числе даже, если там вы посмотрите, значит, эмбрион, он проходит фактически все стадии эволюции. В этом смысле йога идет еще более глубоко. Она говорит, что человек, прежде чем родиться, проходит не только все стадии эволюции, которые претерпела вся жизнь на Земле, до момента появления людей, собственно, как вида, а также еще проходит все стадии вообще самого принципиального космического творения с самыми принципиальными такими моментами, как вот возникновение самого понятия пространства или там самого понятия разума. Так вот, по мере расхождения сознания и энергии начали, так сказать, образовываться некие такие промежуточные точки между сознанием и энергией. Это где сознание и энергия представлены в разных каких-то своих аспектах. И вот самый первый принцип, который был создан, это принцип разума. То есть принцип разума, где энергия проявляется в самом своем тонком, тончайшем виде. И где свет сознания, нашего «я», присутствует в максимальном своем количестве. И этот принцип разума был создан самым первым. Отсюда очень любопытный можно сделать вывод, базируясь на этих древних знаниях. Итак, самый первый принцип – это принцип разума. Вот если вы сейчас почитаете там бульварную прессу или там какие-нибудь там научные изыскания в области того, существуют ли братья по разуму у нас во Вселенной, то обычно точка зрения на это будет следующая, что вот, мол, найти планету, где соответствующие условия, и может быть там вот где-нибудь еще возникла случайно жизнь, точнее разумная жизнь. Вот в этом смысле йога дает нам, исходя из своей аксиоматики, совершенно другой подход. Она говорит, что жизнь во Вселенной буквально кипит. Почему? Потому что принцип разума – это самый первый принцип, который был сотворен. И если мы здесь на своем физическом существовании сумели его раскрыть, точно так же он может быть раскрыт в любой точке Вселенной. Поэтому в этом смысле йога скорее признает наличие, значит, зеленых человечков, или там, я не знаю, как они должны выглядеть, инопланетяне. То есть жизнь, разумная жизнь во Вселенной должна быть. Это выходит из аксиоматики. Так вот, самый первый принцип, как раз и был сотворен принцип разума. И на уровне, мы с вами сегодня разговариваем про чакры, это самый первый принцип, который наиболее сильно себя проявил, это принцип, соответствующий чакре, который называется аджна-чакра. У каждого человека она ощущается как пространство между бровей. Третий глаз еще иногда она называется. Так вот, аджна-чакра, которая локализуется где-то у нас там внутри. Дело в том, что сказать, где именно конкретно чакра находится, очень сложно. Почему? Потому что та структура, из которой сделана чакра, она как бы, если угодно, как в параллельном пространстве. То есть она где-то ощущается у нас, вот где-то в районе, но сказать, что она именно здесь, в физическом пространстве, это сказать, это ничего не сказать. То есть это скорее точка между бровей, это то место, где значит, аджна-чакра, где, грубо говоря, наше тело на, в другом пространстве, в другой материи, где-то состыковывается с нашим физическим пространством, вот, с обычной, значит, нашей материей. Так вот, она локализуется в точке между бровей, иногда еще называется третий глаз. Это так называемая аджна-чакра, она была сотворена самой первой. Затем была сотворена вторая чакра по мере расхождения нашего сознания и энергии. Наше сознание и энергия начала вдруг расходиться. Энергия – это то, из чего потом в дальнейшем образуется энергия кундалини в основании нашего тела. А сознание – это то, что присутствует в, так сказать, в самом высшем центре, значит, цвет нашего сознания, нашего «я». Так вот, самое первое, что было сотворено для того, чтобы мы воплотились в этой вселенной, это принцип разума. Затем был сотворен принцип пространства. То есть это была следующая чакра по мере расхождения сознания и энергии. И принцип пространства, он подчинен принципу разума. Вот здесь тоже очень любопытный такой момент, что по сути дела разум может функционировать вне пространства. Это также вывод из вот аксиоматики йоги. В дальнейшем была сотворена следующая чакра, значит, она локализуется где-то, вот в рай, ощущается, вот мы на себе, на своей шкуре, можем их скорее ощутить. Если мы начнем заниматься йогой очень сильно, мы будем чувствовать эти центры более, ну как бы, реально, чем все остальное. И это не какая-то абстракция, это вполне конкретика. Вот через свои ощущения вы будете ощущать эти центры гораздо более реально, чем все остальное. Но для этого нужны кое-какие условия. Так вот, следующий был сотворен принцип пространства, локализуется он где-то в районе горла. Затем был сотворен принцип воздуха, принцип огня, принцип воды и принцип земли. И вообще, когда современный человек читает про эти принципы, сразу, знаете, попахивает какой-то такой, таким древним мироустройством, что там мир жиждется на трех китах, эти киты плавают в океане и так далее. То есть это очень напоминает какие-то такие древние описательные системы из того, из чего состоит мир. Ну, может быть, оно отчасти и так, если мы учтем, что система этих знаний была передана Бог знает сколько там тысяч лет назад, и лучших объяснений для обычного человека, в общем, не находилось. А если попытаться проинтерпретировать это же с наших позиций, то ситуация, точнее об этом же говорят и тексты, но более уже такие утонченные, что в каждом последующем центре сознание в меньшей степени уже начинало светить, а энергия в более грубой форме проявляться. И вот как раз эта качественная разница между чакрами, эта качественная разница, в каких вибрациях представлена энергия, и насколько свет сознания светит через эту энергию. Самый последний принцип, который был создан, самая последняя чакра, которая была создана, это так называемый принцип Земли, или по-другому это принцип вот всего материально, ну, твердого. Расположена эта чакра в основании нашего тела. Опять же, также локализовать. Вот можно дать приблизительно, где она находится. Но сказать, что вот она находится именно там-то и там-то, не имеет смысла. Еще раз, чакры, они как если бы были в параллельном пространстве. Вот представьте, что человек на трех листках бумаги. На одном листке нарисован он из грубой физической материи, на втором нарисован из тонкой астральной материи, на третьем листке бумаги нарисован из тончайшей материи. А потом вы взяли, знаете, такая штучка, которая тетрадки скрепляет такая скобами, так взяли эти три листа, хлобысь, значит, их все, и соединили вместе. И так сделали несколько раз. А вот это очень грубый образ того, что мы из себя представляем. Таким образом, каждая чакра – это какая-то такая сшивка между нашим грубым телом, на уровне наших ощущений, на уровне нервных сплетений, с нашим тонким телом, где мы ощущаем какие-то эмоции, какие-то чувства и так далее, с нашим тончайшим телом, это так называемое причинное тело, говорить о нем сейчас я не буду, потому что говорить о нем сейчас бесполезно. Мы, как правило, его не чувствуем в себе. Это самое коварное тело у нас. Так вот, все это раз как бы прошито. Это как бы мост между пространствами, между, допустим, нашим физическим существованием, где мы ощущаем свое тело, и нашим внутренним миром, когда мы едем в метро и думаем, как здорово там завтра в выходной, как мы завтра будем здорово отдыхать, там, или еще что-то. Или, допустим, пространством сновидения, где мы видим себя во сне. Так вот, как раз эти принципы, эти такие вот моменты, которые соединяют вот это грубое и тонкое, называются чакрами. А в тантрической традиции есть очень много подробностей в отношении того, какими атрибутами обладают те или иные чакры, как их следует рассматривать, как с ними можно работать и что можно, в общем-то, бедному йогу корыстно получить для своей практики от этих чакр. То есть как на что воздействовать, чтобы получить тот или иной результат. Но еще раз напоминаю вам, что основной принцип системы чакр – это принципы творения, это как бы ступеньки принципов творения, которые в дальнейшем обрастают какими-то свойствами. Или по-другому, каждый более высшая чакра является основанием для возникновения дальнейшего. То есть, грубо говоря, каждая более высшая чакра является холстом, на которой художник рисует картину следующего уровня. До тех пор, пока не был создан во Вселенной принцип разума, ни о каком принципе пространства речи быть не может. Вот наше пространство, да, вот мы сейчас здесь с вами сидим, у нас есть длина, высота, ширина. Оно такое треугольненькое, такое, в общем, понятненькое. А на самом деле это иллюзия, что оно понятненькое. Даже современные ученые вам скажут, что даже пространство нашего зала искривлено. Причем возле пола оно искривлено сильнее, чем у потолка. Потому что мы пол ближе к центру, значит, к центру нашей Земли, к центру тяготения. Тяготение, согласно воззрениям ученых, искривляет пространство. Но мы сейчас не будем лезть в науку. Наука – это отдельный подход в объяснении реальности. Очень плохо, когда йога начинает подменять науку. Йога добавляет науку, но никогда не подменяет. Так вот, наше привычное пространство – это иллюзия. Это всего лишь иллюзия. Кроме того, есть еще миллион всяких других пространств. Вы видите себя во сне, где вы находитесь? Ну, с позиции, так сказать, материалистического объяснения действия нашего разума, вы находитесь в своих как бы галлюцинациях. Значит, с точки зрения описательной йоги, вы как бы начинаете функционировать в другой плоскости пространства, которая как бы параллельна нашему физическому пространству и так далее и тому подобное. Так вот, принцип пространства может возникнуть не раньше, чем возникнет принцип разума. А вот принцип разума выше, чем принцип пространства. Еще раз, значит, откройте современных там писателей-фантастов, которые вам будут объяснять, что вот, ну, возможно перемещаться в пространстве там очень быстро и так далее и тому подобное. Йога не противоречит, она говорит, да, действительно, принцип разума может сохраняться, значит, он выше, чем принцип пространства, и поэтому можно переносить принцип разума куда угодно с любой скоростью. старый анекдот про Будду и его ученика. Когда Будда с его учеником, ну я сейчас недословно, я так приблизительно рассказываю вам этот сюжет, решили посмотреть на Вселенную. И перемещались, значит, с одной части там Вселенной в другую. Причем ученик всегда опаздывал. То есть он обладал сверхспособностями, он там, значит, перемещался очень быстро, а Будда уже оказывался там. Но ученик никак не мог понять, как же так. На что Будда ему сказал, что принцип разума везде. То есть и вопрос не в том, чтобы перемещаться, а вопрос в том, чтобы как бы осознать себя в той или иной точке, чтобы там возникло. Вот очень интересные такие моменты, еще раз, они на срезе даже какой-то там научной фантастики, на срезе каких-то таких, каких-то даже философских гипотез от ученых, но еще раз вам напоминаю то, что мы сейчас с вами изучаем, этому более 5000 лет. Каким образом это знание было получено, остается тайной, мы не знаем, мы наследники этого знания. Оно до нас еще раз сохранилось в мельчайших крупицах, и те крупицы исчезают, но тем не менее вот так. И некоторые выводы, чисто такие принципиальные выводы, они позволяют по-новому взглянуть на нашу привычную Вселенную. Так вот, каждая чакра – это принцип. Это принцип построения или принцип проявления сознания и энергии. Напоминаю вам еще раз аксиоматику, что все, что вы можете встретить в этом мире, будь то любой объект или любое явление, это комбинация двух – сознание и энергии. То есть, грубо говоря, там присутствует сила энергии, сила сознания в своем каких-то взаимодействии, в своем вихре. Мы видим все многообразие предметов, явлений и прочего-прочего, что нас окружает. Так вот, как бы, это взаимодействие может быть на разных уровнях. То есть энергия может взаимодействовать с сознанием в очень тонком в своем проявлении. И тогда мы говорим с вами о мысли. Что такое мысль? Мысль — это тончайшая вибрация энергии, через которую сила сознания светит очень сильно. И как бы оно, как бы, в зависимости от интерпретации сознания, энергия может подстраиваться тут же на лету. Это процесс мышления. Что такое, допустим, принцип Земли? Вот вокруг нас каменные стены. Это тоже энергия, как бы в сжатой форме, такой инертной форме, не проявившейся форме. И через нее также светит свет сознания, только мы этот свет не видим. Поэтому даже существует такая поговорка, то же самое обычно говорят, вот стенам рассказывать. То есть это рассказывать в никуда, никому. А на самом деле стенам тоже можно рассказывать и со стенами тоже можно говорить. У нас в школе есть такая традиция, добрая традиция, что если к тебе на занятия, ну, если ты там преподаешь йогу, если к тебе на занятия никто не пришел, ты должен преподавать стенам. Очень странное вообще на самом деле положение. И понять его можно только лишь хотя бы один раз попробовать. Так вот, везде сознание, но светит оно, согласитесь, в булыжнике, который вы найдете на дороге, что-то как-то не особо видно света сознания. Допустим, в приливе, отливе океана, океан дышит, или там, кто из вас на море был, там волны, как-то даже аж больше чувствуется сознание. Когда вы смотрите на огонь, вы можете там вообще впасть в транс. Еще сильнее проявляется сознание, значит, вот через огонь. Там, в воздухе, когда вы смотрите на облака, и они у вас то одну фигуру, то другую. Ну, то есть вот по степени присутствия сознания, чем более тоньше субстанция, тем более сильном свете свет сознания начинает светить. Также и в пространстве, ну и наиболее сильное через разум. Общаясь с другим человеком, у вас создается, ну вот что мы называем общением? Общением — это когда один человек общается с другим человеком. Почему? Потому что у обоих есть разум. А шаман какой-нибудь там или йог, сидящий в джунглях, он может с таким же успехом с пнем общаться или с деревом, там с каким-нибудь баобабом. Почему? Потому что он не видит принципиальной разницы. Да, легче общаться на уровне разума. Тяжелее на более грубых уровнях. Но это другой разговор. Так вот, у каждого из нас есть система чакр. Это такие основополагающие принципы тех или иных наших проявлений. Грубо говоря, это такие ключевые точки того, как мы устроены. Ну и такое, следующее такое дополнение, а что же с чакрами потом бывает? Вот мы с вами прожили прекрасную жизнь, мы с вами занимались йогой, мы прожили счастливую, веселую, полную, значит, интереса жизнь, и в одно прекрасное утро решили, что все, пора умирать. Делать больше здесь нечего, все интересности уже сделаны. Значит, ну и мы решаем, что либо умереть и еще раз родиться здесь, либо раствориться, что называется, в просветлении и больше не рождаться здесь, не возвращаться весь этот мир. Каждый поступает так, как ему больше интересно будет. Значит, но при этом что происходит в момент смерти? Да, это, кстати, то же самое происходит, когда при любом моменте смерти. Происходит обратный процесс, процесс утворения. Наша энергия и наше сознание, которое сотворили эти чакры, начинают их растворять постепенно, в том же порядке, в котором они были сотворены. Сперва принцип Земли, потом принцип воды и до принципа разума. Все это растворяется, и мы с вами уходим в очень высшие сферы, чтобы потом либо воплотиться вновь, либо там так и остаться. То есть, вот такая вот свистопляска происходит из жизни в жизнь. И в следующем теле мы опять начинаем творить свою новую систему чакр, потом опять ее растворять. Вот основные принципы нашего проявления во Вселенной. Эта теория, конечно же, очень куца, конечно же, очень слаба. Более подробную теорию мы изучаем только лишь тогда, когда человек уже серьезно вовлекается в йогу. Это и больше интереса, и больше какие-то я могу там, тексты дать и так далее и тому подобное. Теперь на уровне бытовом. Из книжки в книжку одни и те же фотографии этих чакр. Точнее, фотографии и рисунки. Рисуют их в виде лотосов. Причем вот на протяжении последних, наверное, лет 15, все книги, которые выходят здесь, они с одними и теми же рисунками. Рисунок этих чакр, точнее системы чакр, возник в начале 20 века. Не последнее участие в возникновении этих рисунков сделал такой известный авторитет в области тантра-йоги. Это Джон Джордж Вудроф, он же известен больше как Артур Авалон. Именно он впервые принес знание, тантрическое знание на Запад. Именно с этих пор наиболее широко стал термин чакры, там, кундалини, карма. Не, ну карма нет, карма по-другому немножко пришла, но тоже с его подачи. Так вот, с этого момента начинают из книжки в книжку перепечатывать одни и те же изображения чакр, которые, в общем-то, даже не являются древними изображениями, возникли совершенно, так сказать, недавно относительно. Но, как ни странно, в этих изображениях, эти изображения полны внутреннего смысла. И все эти изображения сделаны по принципу невербального обучения, где каждый предмет или каждый символ имеет помимо своих таких прямых каких-то назначений, еще и глубоко иногда насказательный смысл, иногда он передает принцип тот или иной. В любом случае, честь и хвала всем тем, кто вот дал такую наглядную интерпретацию этих древних знаний. В более древних вариантах, когда изображались те или иные чакры, там присутствуют самые разные подробности, самые разные изображения. Вот. И теперь самое главное. До хрипоты, до пены у рта спорят адепты разных систем, кто из них лучше там видит или понимает чакры. Лично мне, вот я уже, ну, вот лично я просто был свидетель, я постоянно свидетель. Значит, представитель одной школы говорит, эту чакра, она синего цвета, там столько-то лепестков и столько-столько-то. Второй, нет, неправильно, она там зеленого цвета, и смотреть ее надо на нее так-то, так-то. И вот, значит, до драки. Потом огромное количество невесть откуда взявшихся ясновидящих, которые видят. Значит, подавляющее большинство, ну не подавляющее большинство, но значительная часть из этих ясновидящих, они просто на этом деньжата делают. Ну как же, он говорит, я вижу ваши чакры. Вы, конечно же, ему верите. Хотя, что он там видит? Значит, тема следующей нашей лекции будет, это реальное восприятие и личная галлюцинация в практиках йоги. Это очень интересная тема. Как отличить реально то, что вы видите, от вашей же галлюцинации, которая у вас возникает. Тема дорого стоит, но это будет тема следующей лекции. Так вот, смысла нет спорить. Дело в том, что когда в процессе практики вы начнете ощущать в себе эти центры, они для вас будут являться, ну, грубо говоря, в тех цветах, для которых нет, ну, описания в человеческом языке. То есть, вот представьте, мы видим там, помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, радуга. Так вот, представьте, что если бы вы еще научились видеть ультрафиолетовые спектры, с инфракрасными, как какие-нибудь там, не знаю, экзотические животные, или как этот самый, прибор ночного видения у военных, то Вселенная вам бы представилась в несколько другом оттенке, и у вас не было бы термина в языке описать, какого это цвета. Так вот, та же самая ситуация и в ваших личных практиках, когда вы тем или иным, подчеркиваю, тантрическим методом, других не сохранилось, начинаете работать с той или иной чакрой. Итак, если вы встречаете учение, где присутствует слово чакра, что бы вам ни говорили адепты тайных наук, то 9 из 10 это наследие тантра-йоги. Ищите в первоисточниках, значит, вот, знаете, как правило, это седьмая вода на киселе, ищите первоисточник. Первоисточников мало, быстро найдете. Так вот, смысла нет спорить двум адептам тайных наук, какое там количество, значит, цвета, какая там, знаете, иногда тоже, вот там я вижу треугольник, вот там я вижу то, все, пятое, десятое. Это проникновение в глубинные уровни своего естества. Там, грубо говоря, слов не подберешь, чтобы описать, что вы переживаете. Поэтому, ну как делалось, приблизительно выбирался тот или иной образ, и то древности, для того, чтобы дать толчок для медитации. Что вы там потом увидите, это ваше личное дело. Вам нужен толчок, отправная точка. Ну, у нас же сейчас, не знаю, у нас сейчас в каждой подворотне Папа Римский от йоги, он же, конечно же, ясновидящий, он же, конечно же, яснознающий, он же знает лучше, да, чем все древние мудрецы, как оно на самом деле. В общем, из-за этого целая вакханалия. Кто-то говорит, чакра такая, кто-то говорит, она другая, кто-то третья, кто-то четвертая. Призываю вас поразмыслить над этим. Но самое главное в йоге, это не то, как описываются чакры. Самое главное, это насколько инструмент чакр является реальным инструментом для вашей практики. Вот тут открывается совершенно фантастическая область знания, очень нетривиальная. И, к сожалению, нет у меня возможности даже подойти к этой теме. Ну, грубо говоря, каждая наша эмоция, прежде чем нас захлестнуть, она генерируется той или иной чакрой. А только лишь потом, в некотором смысле, мы где-то машины. И иногда некое сочетание факторов может проявиться, проявить у вас то или иное ощущения, чувства. Но это отдельная тема. А про чакры можно говорить очень много. Еще раз про то, какие атрибуты там присутствуют или не присутствуют. Или сравнивать. Вот в одной книжке сказано так, в другой так. А дело это, как правило, неблагодарное. С самое благодарное – это заниматься йогой и переоткрывать законы йоги на своей собственной шкуре. Это, кстати, то, к чему нас призывают все учителя йоги. Они говорят: не верьте, а проверьте. Теперь несколько слов про другую такую ветку, о которой нельзя не сказать. Наиболее сильно она сохранилась в тантрическом буддизме, в Тибете. Там тоже есть свои системы чакр, но которые значительно, но здорово уж они отличаются, допустим, от системы индуистской. Опять же, следует помнить о том, что такое из себя представлял Тибет. Тибет – это была фабрика по просветлению. Вот Индия, знаете, вот сравнить, да? Индия – это научно-исследовательский институт, где разрабатываются всякие технологии. А вот давайте такую технологию, а вот секунду. А Тибет – это уже готовый реальный завод, где эти технологии на поток поставлены. Смысл Тибета было, чтобы максимальное количество людей достигло высших состояний за минимальное время. Поэтому в некотором смысле некие моменты там упрощались. Ну что бедному пастуху, значит, этих высокогорных баранов объяснять все эти хитросплетения философии? Он добрый малый, совершенно замечательный. Но он страдает, ему лучше помочь. Поэтому иногда давалась как бы упрощенная схема. Почему? Да потому что и она работала. Ну, вот еще раз, вот такое аналогия, такая немножко, может быть, смешная вам покажется. Вот у нас в деревнях гонят самогон. Как говорил Остап Ибрагимович Бендер, у него было, не помню сколько, 40, по-моему, способов изготовления этого напитка, в том числе и знаменитая табуретовка. Значит, когда из табуретки гнали самогон, да, то есть... Вы можете не знать, какие химические процессы происходят при брожении, при образовании, значит, спирта и все нюансы химико-физических процессов, когда вы перегоняете, значит, из большой емкости браги, и у вас получается самогон. Я эту тему отлично знаю, просто как-то меня так свела жизнь с такими адептами, знаете, сельскими адептами этих тайных наук. Так вот, вы можете не знать химии приготовления самогона, что, в общем-то, и не знает никто, и каждый день просто не просыхать, быть пьяным. А вот точно так же и в Тибете. Вы можете не обладать всеми вот этими хитросплетениями философии и так далее, но достигать очень высоких результатов. Так же, как рабочий на заводе не знает, как работает автомобиль, он закручивает свою гайку, но все поставлено на поток. И в результате получается там Мерседес. То есть это отчасти объясняет, почему исказилась система чакр. А зачем говорить лишнее, когда и так? Еще есть очень много других факторов. Но существуют тексты общие для обоих традиций. Эти тексты датированы началом нашей эры. В частности, здесь наверху продается книжка, она называется «Калула Джнана Нирная». Вот этот текст как раз посвящен такому трактату, который общий и для последователей, допустим, йоги в Индии, и для йогических практик в Тибете. Просто он возник раньше, чем возникло это разделение. А в других же системах мы встречаем другое описание неких каналов, центров, это даосов, практически в очень многих религиях. Что там подразумевалось под вот этими центрами, это отдельный разговор. Очень тяжело переносить одну систему на другую. Очень тяжело. Вот, поэтому не пугайтесь, если вы будете встречать совершенно разные описания, как вам иногда кажется, абсолютно одинаковых чакр. Начнете заниматься, все само станет на свои места. Вопросы, если есть, давайте их обсудим. Да, чакры есть у любого живого существа, которое проявлено здесь. Но у животного, чем мы отличаемся в этом смысле от животного? как вы помните, сперва принцип разума и до самого низа, а потом мы начинаем как бы на физическом уровне осваивать каждый из этих центров, но уже двигаемся не сверху вниз, а снизу вверх. А у животного, так сказать, разум только-только начинает проявляться. Ну, действительно, собака там какая-нибудь, там или еще кто-нибудь, она вполне демонстрирует какое-то разумное поведение, хотя человеком назвать ее тяжело. То есть, грубо говоря, животные, они еще просто не дошли до раскрытия, тех или иных уровней. Как кто?
Дети.
Нет, дети, они с самого начала демонстрируют нам развитость того или иного, так сказать, ну как бы разумного. Ну, во младенчестве, да, вот может быть. Хотя тоже такая есть, тоже такая странная йога, которая говорит, она как бы привязывает. Ну, плохо, еще раз говорю, она плохо понимается, поэтому много вокруг этого всякой шелухи, но, грубо говоря, от своего рождения и до своей половой зрелости мы как бы очень быстро проживаем эволюцию всех своих предыдущих жизней. То есть, ну, уже на плане нашего там, духовного роста, интереса, там, кто-то сразу начинает чем-то одним интересоваться, кто-то. Но еще раз, это очень плохо понимаемая система, поэтому здесь трудно сказать.
Такой вопрос.
Да.
Можно да. Какие-то параллели между меридианами
Значит, эта тема достаточно, ну как бы я, так сказать, расшифрую вопрос. Итак, до нас дошла помимо йоги еще остатки других действительно грандиозных знаний. Вот то, что сохранилось в Китае. Но в Китае тоже дело дрянь. Там была тоже культурная революция. Значит, и великий Мао провозгласил культурную революцию, а молодежь довершила дело. То есть там, в общем-то, там очень тяжело пришлось тем, кто там дожил и знал эту традицию. То есть их просто физически уничтожали. Это достаточно печальная такая страница истории. Сейчас, я не знаю, правда это или нет, говорят, что в Китае, наоборот, появился некий даже чуть ли не закон, который не то чтобы призывает, но обязывает. Если ты обладатель какими-то древними знаниями, ты обязан поделиться ими с государством. Допустим, вот тебе из поколения в поколение передавали секрет иглоукалывания, значит, или там, ну не знаю, может быть я вру, может быть это для меня искаженная информация дошла, но якобы у них это все в таком государственной программе даже обязывает. Они просто поняли, что во времена вот этих всех войн, вот этих всех революций, они просто потеряли большую часть знаний. Теперь, что касается двух этих систем. Система акупунктуры с этими меридианами и система йоговская с чакрами и там каналами. Безусловно, в кругах йоги обсуждается этот вопрос. Ну, значит, насколько мне известно, до сих пор не существует такого закона переноса, когда вы берете, допустим, систему тантрическую чакр и каналов и получаете из нее на выходе систему каналов и меридианов. По всей видимости, там заложены несколько другие принципы в каналах и меридианах, нежели в объяснении чакр. То есть, безусловно, тело у нас и у китайца, и там, не знаю, у кого угодно, сделано по одному и тому же образцу, так сказать, образу и подобию. Безусловно, все внутренние наши структуры одинаковые. Но мне кажется, что в китайской системе задействованы некие другие принципы, не совсем очевидные. Китайская система больше сходится с таким разделом вот аксиоматической йоги, как ассоциативные связи. А поэтому мне, например, лично мне неизвестна ни одна система, где бы взяли бы, допустим, вот сказали, вот у китайцев это то-то, то-то, а у индусов это. Я не знаю.
Ты изучал эту связь, интересовался, но не каждый интересовался.
Ну да что вы, в одной Москве, наверное, там каждый второй адепт тайных наук спит и видит, как бы ему, значит, не прославиться на... Ну это же очень денежно, понимаете, это денежная тема. Это денежная, любая денежная тема потенциально вызывает, так сказать, интерес у Конечно же, кто-то там не спит, не ест и изучает эти все фолианты там по системам воздействия. Почему? Потому что тут же можно, допустим, в медицине это применить, или там в психологии, или еще в чем-нибудь. То есть, конечно же, очень много людей пытаются связать, допустим, систему взгляда медицины с системой взгляда китайской, или, допустим, с йогой или там с тибетской йогой. Людей таких очень много, но, насколько мне известно, пока еще никто из них не преуспел, даже в среде йоги. Там, вероятно, другие принципы построения этого знания. Оно работает, безусловно, и там, но мы, к сожалению, не обладаем той глубиной знания, которого обладали древние мудрецы, которые создали эту систему. Поэтому так вот перенести не представляется возможным. Непонятен принцип действия, понимаете, да? Вот можно, знаете, я сегодня уже цитировал такую поговорку, если долго зайца бить, можно его научить играть на гармошке. Можно человека научить с закрытыми глазами попадать, не глядя в ту или иную точку этой иголочкой. И так далее, и тому подобное. Там, так сказать, действительно какой-то эффект от акупунктуры проявляется. Но он и рядом не стоял с тем мастерством, который там демонстрировал самый, я прошу прощения, занюханный китайский, значит, врач еще, там, не знаю, там 150 лет назад. Почему? Они обладали, кто-то говорит, это интуиция, кто-то это говорит знание, видение, я не знаю что. Но вот это тупое попадание, значит, в эти точки, причем еще по каким-то канонам, оно не имеет смысла. А там очень много нюансов было, насколько я знаю, там врач, он учитывал время года, время суток, сколько лет жизни пациенту. Что? Честно говоря, я лезу не в свою область, я прошу прощения, я ничего не понимаю в китайской системе, ничего не понимаю. Но еще раз, как сказать, подчеркиваю свое непонимание тем, что у меня нет перехода от йоговской системы до китайской системы, кроме еще раз, вот это аксиоматическое, там есть такой момент, так называемые ассоциативные связи. Там еще можно хоть что-то привязать. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
На одно занятие давно вы говорили, что есть связь между почечным центром и зрительными упражнениями.
Да, да.
А есть ли связь между другими органами чувств и другими центрами?
Да, да, хороший вопрос. Да, безусловно, это как раз та уже практическая сторона науки чакр, которую я сегодня совершенно не коснулся. Ну, времени нет. У нас обычно я готовлю преподавателей йоги. У нас на систему чакр отводится бог знает сколько времени. Почему? Много что становится понятным. Почему там перевернутая поза, почему там, как говорится, нога за головой там или еще что-нибудь. Я, к сожалению, не смог даже этого коснуться, и вы абсолютно правильно подметили, что существует взаимосвязь между чакрами. И очень такая странная, допустим, связь между пупочным центром и нашей способностью, нашим органом чувств, зрением, существует неизвестная, но могущественная ньяса-йога. Вот тот, кто в курсе, что такое ньяса-йога, да? Это совершенно потрясающая связь между осязанием и сердечным центром. И так далее, и так далее. Каждый центр имеет, соответственно, каждый орган чувств, он как бы является продолжением вот этой внутреннего устройства. То есть мы как-то сделаны. И все, что в нас есть, оно подчинено своей логике. Эта логика нам непонятна. Она понятна, как только мы начинаем исследовать самого себя методом йоги. Вот мы хатха-йогой занимаемся там и так далее. Мы это постепенно в себе переоткрываем. Вот. Таких взаимосвязей очень много. Какие-то из них сохранились до нас и понятны, какие-то из них сохранились до нас и непонятны. Какие-то из них не сохранились до нас, и мы очень сильно страдаем от этого, потому что это практично ускорит эволюцию. Вот. Так что много там, к сожалению, тайн. Тексты никто не переводит. Переведенные, не адаптированные, Иногда человек перевел детективов, там, не знаю, там серию детективов, на следующий день берется за перевод текстов там по чакрам, там какой-нибудь там, ну скажем там, чакра Нирупана берет текст там, или, и давай его, значит, переводить. Вчера вот тут вот он про бандитский криминал переводил тексты, да, а сегодня взялся за это. Ну, вы можете понять, в каком он ментальном состоянии? От слова переводчика, от выбора стрелка, да, он может перевести совсем в другом эмоциональном, значит, контексте. Понимаете, да, это очень-очень-очень, к сожалению, печальный такой момент. Для того, чтобы грамотно перевести тексты, надо вариться в традиции и надо иметь ключи перевода. И то, и другое крайне затруднительно. Формальное знание санскрита еще пока никого не сделало переводчиком текстов. Более того, они иной раз еще хуже переводят, нежели там те, кто переводит эти вот бандитские эти самые, как его, книжечки. Вот сейчас это, как это, карманный вариант, да? Прочитал и выбросил в мусорку, я не говорю. Вот. Почему? Потому что у них хоть здравый смысл есть. А иногда человек излишне начинает теоретизировать, отрывается полностью в своем санскрите. В общем, у меня когда-то одно время я коллекционировал переводы одного текста, не буду называть, что за текст. У меня было 7, я, может быть, об этом говорил, у меня было, по-моему, 7 переводов, в том числе и машинный перевод. То есть это когда компьютер переводил, знаете, запихнули в компьютер, он выйдет. Вот, вот от это, из-за этого много чего даже не доходит до нас, что известно. А уж про другие связи между вот, свара-йога, допустим, вот меня просили на область свара-йоги. Ой, там конь не валялся. Вот такие дела. Еще вопросы, пожалуйста.
Будьте добры, а какой, о каком первоисточнике идет речь, когда мы говорим о связи анахаты, допустим, с ранним манипулом,
Значит, текстов этих достаточно много. Значит, я вас отсылаю как ко всей тантрической традиции, ко всем, допустим, работам, которые были изданы под псевдонимом Артура Авалона, он же Джон Джордж Вудров, а также современные все работы, которые вот буквально ну, вот последние 20 лет были переведены на Западе, но они, вот, насколько я знаю, в... На английском в большей степени, на русский еще пока даже никто и не взялся их переводить. Значит, в тех из наиболее ну, доступном варианте, да, попытайтесь найти Хиранду Самхиту, Хатха-йогу Прадипику, Шива Самхиту. Ну вот сейчас я, честно говоря, навскидку не могу даже вспомнить, что там еще. Значит, еще большое количество текстов, это уже наши традиции, они практически тоже не переведены. То есть там вот такие же залежи лежат, никому не нужны. Поэтому поищите там, через интернет попытайтесь.
Можем ли мы в таком случае найти ситуацию, когда будет совершенно иная интерпретация органов чувств и чувств?
Абсолютно можете найти все, что угодно, поэтому единственным критерием для вас должна быть личная практика.
В этом случае мы не можем говорить о взаимодействии работы с органами чувств и адаптации к чакрам, потому что эта система дает свою логическую.
Ну, поэтому я вас сразу с самого начала лекции вас и предупредил, что я буду излагать эту систему с позиции нашей школы йоги, с позиции наших ключей перевода. Вот единственное, что я могу здесь добавить. Значит, я просто вас прекрасно понимаю, огромное количество систем построено на других принципах, и сейчас я просто, может быть, вот так беру и... Знаете, с этого парадного стола просто беру и все, как говорится, еду всю раз и перетряхиваю. Вот, к сожалению, ничего не могу поделать. Я сразу хочу сказать, в других системах я ни уха не рыла. Я отвечаю только лишь за то, что, вот, ну, как говорится, внутри нашей школы йоги. Прав я или не прав, можно проверить по большому счету, только если вы повторите на своей шкуре, значит, ну... Ту аксиоматику, которая заложена в йоге, но что верить можно ну, сколько угодно. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Система Нанди Чакра, это замкнутая система,
А поясните, пожалуйста, слово замкнуто.
Ну, чтобы было понятно, как, допустим, круг головокращения, мало ли.
Ой, да нет, на самом деле принципы там другие. С точки зрения йоги. Вот где заканчивается ваше тело, вот мы сейчас здесь сидим в зале, да? Вот где заканчивается мое тело и начинается этот пол? Ну, вроде видно. А на самом деле принципиальной разницы между, так сказать, обменом материи нет. Я съел яблоко, значит, и так далее, круговорот в природе. Поэтому сказать, говорить о замкнутости физического мы не можем. А что же касается тонких там, ощущений там, прочего, еще более все размыто. Что же касается уровня разума, так йоги вообще заявляют, что у нас на всех один разум. Как знаете, океан. А каждый берет себе кусочек из этого океана, выделяет, говорит, вот мой разум. Мой разум, это его разум и так далее. Это все условные границы между единым разумом. И так далее. Поэтому с этой точки зрения говорить о какой-то замкнутости, ну, надо понимать, да, что мы часть Вселенной. Мы, то есть, вот если взять нас и вот магическим образом уничтожить, вся Вселенная пойдет, знаете, вот, я забыл, как называется, когда плетут, ну, на ткацком станке, там бывает маленькая дырочка, дернешь и все, я забыл, как называется стиль, вот когда плетут это, дернешь и все распустится. Вот точно так же, если нас выдернуть из Вселенной, вся Вселенная раз и распустится. То есть ни одна точка пространства, она связана со всеми точками пространства. Поэтому в этом смысле говорить о замкнутости в таком философском смысле, ну нет, но хотя бы действительно предложили там, допустим, систему кровообращения, или, допустим, вот опять же, не моя область, не ухо, не рыло, еще раз подчеркиваю. Да, вот у даусов там они, значит, у них там орбиты, там, что они под этим подразумевают, это лучше у них спросить. Поэтому, что же касается праны, сознания, энергии, да, то это вот эта вот игра. Ну вот иногда я слышу, вот с точки зрения, допустим, аксиоматики, на нашей школе вообще чушь. То есть надо запастись побольше энергии, значит, ты ее вот держать, чтобы у тебя вампиры ее не высосали, да? Вот, ну это безумие. Знаете, вот река течет. Вот она течет себе. Пока через нас проходят что-то, там птички поют, рыбка водится, а вот теперь запруду сделайте, она загниет. Вот. Поэтому в этом смысле и говорить про каких-то там вампиров, про какие-то там потоки энергии и так далее, ну, как бы, смотря, конечно, что под этим подразумевать, да, то есть в этом смысле мы часть Вселенной. Нет границы, где заканчиваетесь вы и начинается ваш сосед. Более того, ну, как бы мы с точки зрения, допустим, Майи, эта граница иллюзорна. Но это другая тема. Еще, пожалуйста, вопросы.
А вибрации? Каждый чакра обладает своей вибрацией, или они как-то общие?
Да, очень серьезный задаете вопрос. Каждый принцип Вселенной был сотворен той или иной мантрой. Допустим, в тантрической традиции каждой соответствующей чакре соответствует та или иная так называемая биджа-мантра. В конце концов, что такое энергия и сознание? Энергия и сознание – это проявленная и скрытая вибрация изначальной мантры, которая породила весь этот мир. Соответственно, все, что мы видим внутри этого мира, это как бы ошметки этой великой мантры. Вот была мантра большая, она как алфавит. Любое слово можно сказать, это буква, мантра, объект или явление. Вот точно так же и каждый принцип, он формировался с помощью той или иной мантры. Это, кстати, один из серьезнейших разделов мантра-йоги. Привязка непосредственно чакры к тем или иным вибрациям. Еще, пожалуйста, вопросы.
А вот если вы есть, то вопрос вот о вашей школе.
Да. Значит, школа, в общем, там самое что ни на есть классическая йога, но не в плане академическом классической йоги, потому что под классической йоги в академии, так сказать, не только наших наук, но и всех остальных мировых наук, это понимается одна из ортодоксальных систем, одна из шести ортодоксальных систем йоги, то есть то, что, как правило, описывается с помощью трактата «Йога Сутра Патанджали». Вот, ну, как вы понимаете, ну, я не знаю, как бы это точка зрения ученых. Ученые, они, к сожалению, ограничены, не к сожалению, к счастью, они ограничены только тем, вот у них есть источник датированный, они с ним работают. Я пришел, сказал: «Здрасте, я Вадим Запорожцев, носитель традиции». Знаете, что они мне скажут? И правильно сделают. И правильно сделают. Почему? У них другой подход. У них другой подход. Поэтому еще раз и еще раз. Йога и наука. Вот взгляд йоги на йогу и науки на йогу, допустим, вот в отделении там каком-нибудь там востоковедения, он разный. Это следует очень четко понимать. И очень хорошо, что раз немного шелухи сразу, так сказать, сбрасывается, но с другой стороны и некоторые моменты тяжело понять. Так вот, у нас классическая йога с точки зрения, ну, как бы самого смысла этого учения. Безусловно, она включает в себя йога-сутра Патанджали. То есть вот этот подход, где йога, так сказать, ну, как бы как метод йоги сводится к остановке образования мысли форм на поверхности разума. То есть знаменито это. Какой там афоризм? Четвертый, я не помню, кто помнит. Йога-сутра Патанджали, читта вритти ниродха. То есть остановление мысли форм на поверхности субстанции разума. Вот, поэтому, значит, соответственно, я учился очень достаточно большого количества учителей. И все, безусловно, там передавалось на таком уровне. Тебе передается знание, потом дается практика. Ты, так сказать, это практикуешь, получаешь результат. Если он у тебя получился, безусловно, ты начинаешь доверять знанию. То есть вот критерий, как бы, критерий только такой. Другого критерия я не знаю. Поэтому вот то, чего я когда-то изучал, не я один, я не, Боже упаси, моя роль более чем скромна, я всего лишь, знаете, почтальон Печкин, да, который доносит до вас, я, моя роль более чем скромная. Лекции я читаю по одной простой причине. Некому сейчас их читать. Просто некому. Вот так получилось. Значит, здесь все мы интерпретируем с точки зрения, ну, так сказать, той системы знания, которая вот у нас, допустим, заложена в аксиоматике. Аксиоматика — это взгляды на то, как произошел там Вселенная, как возникли те же чакры, там, принципы, там, и так далее, и тому подобное. Вот исходя из этого, собственно говоря, я и лекции читаю, я сразу предупреждаю, это с точки зрения нашей школы. Почему? Потому что я знаю, что еще миллиард других точек зрения, на дух не переносящих нашу точку зрения, я радуюсь. Есть из чего выбрать. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Где истина, я не знаю. Мне кажется, что у нас, кому-то кажется еще где-то. Кто проверит? Ну, я, например, критерий вижу только одно. Если человек будет заниматься йогой, если он будет воспроизводить тот результат, который предписан, ну, имеет смысл доверять. Если же нет, в общем, сложная система. Так что у нас классическая йога. Для того, чтобы отличать ее от, еще раз, в Москве, как и по всему миру, не знаю, там 2000 школ, которые тоже называют себя классической йогой, поэтому, чтобы вот отличаться от них немножко, у нас называется традиция Ананда Свами. Но это скорее название для того, чтобы отличаться, нежели, значит, вот какая-то такая, знаете, как школа там. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Почему у вас нет детской йоги? Вообще, как вы относитесь к тому, что я рассказываю?
Да, к детской йоге мы прекрасно относимся. Правда, если честно вам сказать, мы и так еле выживаем здесь, концы с концами сводим. Несколько раз были попытки сделать детскую йогу, просто никто не приходит. Было, в самом Назаре было. У нас была и детская йога, и йога для беременных, и что только у нас не было. Но, к сожалению, люди не приходят, а зал стоит дорого, это просто не по карману, поэтому мы оставляем только то, на что ходят люди. К сожалению, это такая вот реальность, то есть... Очень жесткий.
Что это вообще такое с точки зрения йоги?
Нет, ну детская йога, что вы подразумеваете? Йоги нет, детская там или не детская. Йога она общая. Другое дело для...
То, что ему предлагают.
Дело в том, что... Еще раз, вот опять же, подход нашей школы. Йога — это не то, что придумали индусы или кто там, тибетцы. Йога — это то, что заложено в нас. В нашем, грубо говоря, в нашей ДНК, в наших генах заложено устройство нашего тела. Соответственно, заложена и йога. Потому что у вас тело гнется в одну сторону, а в другую оно что-то вообще не гнется. Это заложено нашим генофондом. А поэтому, вот это аналогия, да, вот подобно этому йога заложена внутри нас. То есть маленький ребенок, вот посмотрите, как он проводит время, на голове стоит, бегает, прыгает, крутится, ну, он естественно принимает позы, те, которые, допустим, приписаны в йоге. Почему? Он чувствует эти законы. Он еще пока не зашорен, вот так себя вести прилично, так себя неприлично вести, так надо, так не надо. Он естественен в своем проявлении, и в этом он прекрасен, и в этом он ближе к йоге, чем многие там адепты, еще раз, значит, по 40 лет занимающиеся. В этом смысле нас еще раз призывают вести себя как дети. Доверять себе, доверять своим ощущениям, так же, как ведет себя ребенок. А вот только это может подразумеваться под детской йогой. Но опять же, вот детская йога, с какого возраста? Вот был у нас один случай смешной, когда у нас, ну, преподаватель один, там, собрали ей зал малюсик таких по 3-4 годика, да, они начали расползаться, значит, она им пытается, да, они, значит, да, попробуй их собрать, значит, они все, то есть есть, конечно, свои какие-то ограничения, но в то же самое время я знаю, что вот мама там занимается йогой там, а вот этой махасюськи маленькой там 2-3 годика, она тоже, значит, вот как мама, так, почему как бы копирует. В этом смысле даже, может быть, лучший пример — это заниматься самому и не навязывать. Потому что если навязывать йогу, ребенок вырастет, ему потом будет тошнить от слова йога. Вот. Да, особенно если там какие-то неприятные у него ощущения пойдут. Там. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным.
А следователи вашей школы есть в Сибири?
Да, есть. У нас есть в Сибири. Ну, не так много. Да, в Сибири. По-разному. С некоторыми поддерживаем, некоторые ушли, знаете, такой глубокий рейд по тылам, значит, без связи, как партизаны, по нашей вселенной. К сожалению, йога, ну вот в Москве, да, слышали, там, вот уже в Московской области уже косятся, уже да, какая-то секта там или что у нас там, значит. А где-то, значит, на окраинах там, ну, все ждут, когда там на гвоздях будем лежать, там, или там на голове. То есть, ну, ментальное представление, поэтому жизнь там очень трудна, йогу доносить там крайне тяжело. Я просто снимаю шляпу, потому что я знаю, что мы сейчас здесь сидим, а они там преподают, ну, в других городах. Условия там просто спартанские, мало сказать. Да, да, то есть, но с другой стороны, это так называемое йога-преподавание. Если ты помогаешь людям, абсолютно, начальник помогает тебе. Вот, то есть, каждый знает, на что он идет. Еще раз, преподавать йогу, вот, более трудно и свирепо, не есть, как говорится, с чем сравнивать, более трудной и свирепой задачи нет на свете, мне кажется. Может быть, я, опять же, преувеличиваю. Вот, поэтому с некоторыми мы поддерживаем, с некоторыми с трудом поддерживаем. По-разному бывает. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Интересно, вот узнать по поводу области, значит, над головой, тут седьмой элемент.
Да-да-да.
Да, и вводим еще как-то.
Сахасрара чакра иногда,
да,
называется.
Сейчас. И вот еще что-то было подобное, что вот там находится именно такой мир, как сознание, а то есть в основании именно энергии. И что они вот. Но в процессе просветления они соединяются.
Да, есть такое.
То есть навстречу друг другу или энергию поднимать.
Ой, вы, знаете, серьезный вопрос задаете. Очень серьезный. Нет, на самом деле, без дураков серьезный вопрос. Если я вот не касаюсь, допустим, тибетских практик, тибетской йоги, все-таки не совсем наше поле для, ну, как бы для деятельности, хотя, честно говоря, мало в Москве тибетской йоги. Есть там, ох, какие нюансы о том, допустим, что происходит в момент смерти, как там энергии и сознание, где они, в каком центре сперва соединяются, а потом начинают растворять. Какой пост... Там много нюансов таких, о которых сейчас, ну, просто бесполезно говорить, никто не поймет. Значит, если интересно, то есть это вот я вас отсылаю, опять же, к первоисточникам. Значит, вопрос творения и растворения... Это в некотором смысле ключевой вопрос, как в йогах умирания, как в кундалини-йоге, в лая-йоге. Ну, фактически везде, вот если мы рассматриваем на уровне наших структур, что происходит со структурами в момент нашего духовного роста, то происходят примерно одни и те же процессы. И вот можно ускорить эти духовные процессы, воздействуя на эти изменения. И за счет этого удается достичь чрезвычайно более быстрых результатов. Так вот, как раз вот ваш вопрос из этой же серии.
Вот по поводу поподробнее, немножко, если можно, как бы сопоставить.
Да, это последний, так сказать, центр, лотос. В некоторых текстах древних он вообще даже не считается чакрой. Он считается, что все. То есть вот, где наш микрокосм, сознание нашего микрокосма соединяется с сознанием, так сказать, всей Вселенной, где наше сознание, ну, как бы проявляет себя в наибольшей сильной степени и взаимодействует с сознанием всей Вселенной, точно так же, как и в основании нашего тела, та точка, где наша энергия в своей самой грубой форме, это материя, принцип Земли, она соприкасается со всей массой материи, окружающей нас Вселенной. Вот, поэтому в некоторых текстах не считают даже сахасрара чакру чакрой, считают неким таким принципиальными воротами. Вот все, дальше уже бесполезно говорить о том, что то есть выше этой тела, выше этой чакры, то ли это ваше тело, то ли это не ваше тело, то есть мало что можно сказать. Много подробностей по поводу того, по поводу возможностей в связи с этим. Ну, еще раз, наука чакр не такая простая и очевидная, она запутанная, я просто сознательно вам упрощаюсь. А если я вам еще скажу, что между аджной чакрой и сахасрарой чакрой еще там три маленькие чакрочки, значит, присутствуют, да, я вас окончательно запутаю, поэтому, ну, еще раз, у нас на систему чакр отводится колоссальное количество времени, чтобы хотя бы разобраться, что там, почему, о чем. Да. Да.
Значит, на каждом занятии, на многих занятиях вот есть элементы макро-йоги.
Да.
И вот мы, произнося вот эти звуки, концентрируемся на центрах вены и ощущаем вот эти вибрации там хорошие, чувствуем, да, действительно чувствуем. Ну так вот, какой в этом на самом деле смысл, что происходит?
Да, ну вот, знаете, если не касаться вот этой всей внутренней метафизики странной, там, устройства из мантра-йоги, там, разделов и так далее, есть, я почему об этом говорю, у меня есть знакомые йоги-шестидесятники, люди, которые в 60-е годы стали заниматься йогой, они выросли в идеологии, как они считают, наиболее здравой, они до сих пор атеисты, то есть им кажется, что вот есть один Бог, это разум, больше никакого Бога быть не может. Ну, своя точка зрения, близка, не знаю, но очень я их уважаю. Так вот, с позиции, когда начинаем говорить про всякие тонкие вибрации, про тонкие материи, энергии, многие из них выходцы, там, они работают там, в академиях наук, они говорят, хватит нам лапши на уши вешать. То есть, какая тонкая материя, о чем ты говоришь? У тебя есть прибор, который фиксирует? Я говорю, нет, нету. Они говорят, ты и слушать не хотим, тогда ты нам говоришь ни о чем. То есть, я уважаю точку зрения. Действительно, пока еще современная наука не открыла этих планов. И оно остается вполне хороший повод для того, чтобы их убедить, допустим, в полезности вибрационных практик. Вот когда я произношу ту или иную букву, ну, содрогается все. Как массаж идет, понимаете, да, на уровне. Причем, если я произношу одну там гласную пою, в одном, значит, в другом. У меня, когда я помню компьютер, первый компьютер купил, еще вообще там за бешеные деньги, там, не знаю, там все продал, купил компьютер. Самое первое, что начал делать, купил микрофон и давай петь в него и смотреть, значит, на вот как он разлагает мой голос на вибрации. Я вот думал, что может быть секрет йоги именно вот в этом. Там действительно есть очень интересные такие закономерности на чисто физическом уровне, это отдельная тема. Факт остается фактом. Каждая вибрация, она заставляет в резонанс впадать разные участки нашего физического тела. Это как бы микромассаж. Микромассаж. И он вполне реальный. То есть даже если мы отбросим сейчас, хотя это безумие, все то наследие йоги, до которого еще современная наука не дошла, и будем рассматривать с точки зрения современной науки, то и даже с этой точки зрения там найдется много практических методов.
Ну, а что происходит с центрами? То есть вот, какую цель мы преследуем в конечном счете?
Цель мы преследуем самые разные. Значит, наша цель, когда мы проводим занятия йогой, это дать толчок людям положительный, чтобы со временем они могли, чтобы, ну, как бы они изучили необходимое количество упражнений и могли их практиковать самостоятельно дома, одни. Но для этого надо, чтобы человек почувствовал, да, ну, то есть вот, ну, вот, как бы человек пришел, да, вот он на одном занятии, там, одно, другое, третье, там, он изучает, 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 наша цель, чтобы вот он изучил то, что мы можем дать, а в дальнейшем, вот, пускай от нас уйдет, пускай другие придут, как бы, но чтобы он был самодостаточен, чтобы он потом мог практиковать сам. А, так вот, чтобы он мог практиковать сам, он должен почувствовать хоть какие-то, ну, первые ощущения в йоге. Пусть смутные, пусть даже ему кажется, то ли это физическое, то ли метафизическое, да, но хоть какую-то зацепку. И поэтому мы так подбираем упражнения, чтобы потом была хотя бы отправная точка для работы с собой. Еще раз, йоге невозможно научить. Йоге можно научиться. Единственное, что мы можем сделать на наших занятиях, это устранить препятствия и дать инструмент, с которого начинать. Так вот, вот эти первые ощущения, это будет первая отправная точка, когда вы начнете больше работать, они утончатся.
Понятно. То есть есть какое-то представление о метке энергии, есть представление сознания, угу. И вот есть эти внутренние ощущения, которыми уже можно дальше
подвинуть. Да, да, да. То есть как бы аксиоматика того, как приблизительно все сделано. Есть приблизительные упражнения, построены на этой аксиоматике, а все остальное, вот ваше тело, это ваша лаборатория, в которой там ученый познает мир. Вот же так же вы себя должны в йоге себя, значит, вот, я вот иногда встречаюсь с людьми, они говорят, а не хотим мы йоги, мы не хотим подсаживаться ни на что, даже на йогу. Очень, очень грамотное замечание. Почему же это самый первый принцип йоги? Никогда ни от чего не зависите, даже от йоги. Понимаете, да, вы должны быть самодостаточны. Йога – это набор инструментов, которые вы должны взять, а дальше по своему усмотрению, как им воспользоваться. Если кто-то претендует, что он там за вас будет теперь думать, и вот в вашей жизни, значит, как-нибудь там, значит, уходите из этих учений. Зачем вам нужна чья-то голова? Вот, поэтому с другой стороны...
У вас на хотите,
ага.
Если йога стала вашей жизнью,
да. Нет, там несколько по-другому, там призывало, там несколько другой был призыв, это призыв для тех, кто в дальнейшем станет преподавателями йоги, это в самом конце. То есть там в конце, если вы помните, там призыв такой, что пройти ускоренный курс, значит, молодого бойца для того, чтобы нести эту традицию дальше. К сожалению, йога еще раз исчезает. Вменяемых преподавателей я занимаюсь подготовкой преподавателей. То, что я здесь веду занятия, это скорее исключение, чем правило. Занимаюсь этим достаточно давно. Так вот, найти вменяемого преподавателя йоги, будущего я имею в виду, крайне тяжело. Вот просто крайне. Это разная степень. Знаете, люди то ли в облаках каких-то витают, вот совершенно оторваны, то уж предельно они как-то практично. А вот этот срез здравого смысла. Вот поэтому там такая и фраза, что, ну, как бы, хоть может кто-нибудь там услышит. По-разному. Ну, это отдельный разговор, сейчас не хочу этой темы касаться. Да. Долгая история.
А скажите, пожалуйста, в нашей школе все люди, наверное,
нет, ну что вы, не бывает двух одинаковых людей. В потенциале, да, мы, каждый из нас частичка, что называется, искра Божия. В потенциале каждый из нас это частичка Абсолюта. Но это только в потенциале. А вот эта частичка обвернута разного количества наслоений, которые эта частичка по какой-то причине хочет на себе таскать. И кто, у кого-то их побольше, у кого-то их поменьше, у кого-то желание, то есть люди абсолютно не равны. Абсолютно. Если в прошлой жизни человек занимался всю жизнь йогой, в этой жизни она у него идет на раз. Более того, если у вас слово йога привела в этот зал, и вы слушаете эту лекцию, значит, где-то в прошлой жизни что-то вас заинтересовало, раз в этой, значит. Что обычно, ну, почему вам не сидеть напротив в ресторане, не потягивать пиво и не смотреть стриптиз, да? То есть, тоже прекрасное времяпрепровождение. Но вас заинтересовала йога, и вы в ущерб этому выбрали это. Почему? У вас тенденция вашего разума, которая либо выработалась в этой жизни, либо была передана из прошлой жизни. То есть в этом смысле закон кармы он достаточно четко все расписывает.
Есть такое выражение, музыку пишет не композитор, а музыку пишет второй, а композитор только аранжирует. Можно ли выразить абсолютно сколько?
ой, вы знаете, сегодня меня призывали прочитать так называемую надо-йогу, вот, вот йога для композиторов, да?
Ну, это в жизни.
Да, нет, я понимаю, да, но как бы я вот всячески отпихивался. Там я просто почему это процитировал, там несколько по-другому. Хороший композитор не придумывает музыку, он ее слышит, музыку сфер, и записывает, да, то есть если он хорошо ее слышит, то мы все восхищаемся. Если плохо слышит, ну так. Если так время от времени слышит, то не слышит. Вот мы слушаем там, допустим, альбом автора, эту песню, да, а это нет. То есть, если он один раз попал в точку, он уже классный композитор. Если он каждый раз попадает в точку, он уже великий композитор. То есть, там есть нюансы. В этом смысле, конечно же, все, что связано со звуком, с надо, это отдельная тема, очень интересная будет. Очень. Ну, поговорим как-нибудь. Еще вопросы. А сколько времени?
Без 20.
Можно еще вопрос?
Прошу прощения.
Без 28.
О, слушайте, я вылез за пределы приличия. Давайте очень быстро.
Последний. Да. Вот мы сейчас разговаривали о том, что на чакру можно воздействовать звука и мантру. А можно ли на чакру воздействовать сакхи? Нам парочку просто практических советов.
Знаете, мне, значит, безусловно, воздействовать можно. Мне не нравится ваш подход воздействовать. Я понимаю, что мы, да, знаете, какой-то фильм был детский, да, у каждого человека есть кнопка, да, то есть надо знать. Вот я не хочу, чтобы йога превратилась в отыскивание этих кнопок. Почему я об этом говорю? Потому что, к сожалению, знание системы чакр до известной степени превращает, значит, человека в набор кнопок. Если воздействовать на них, то можно получить результат. Этим пользуется сейчас огромное количество людей, которые, еще раз говорю, на этом зарабатывают деньги. Иногда честно, иногда нечестно. Значит, здесь в первую очередь я вот к чему вас призываю, что йога, даже когда она открыто дается, надо как-то с любовью, с душой как подходить. Да? И потом откроются эти тайные воздействия. Почему воздействие на это, получается это. Если же нет, очень можно, но это я про другому, да, безусловно, асаны, пранаямы, мантра-йога, визуализации, медитации, я сейчас их просто не перечислю, крия-йога, все эти системы в йоге, они так или иначе открывают нам действия тех или иных чакр, и вот мы можем уже, так сказать, еще раз, давайте это не будет, как, знаете, как вот в медицине, так, вот, клинический препарат, колоть ему, значит, там, на эту чакру, так, вот, подействовать, там, этим, вот эта попытка, там есть очень тонкие моменты, настолько тонкие, почему я сам, как говорится, когда-то, в общем-то, с точки зрения науки пытался изучать йогу, у меня ничего не вышло. Я понимаю почему. В йоге есть защита от дурака. То есть от меня как вот. Это такой очень тонкий срез между жизнью и смертью. Это рождение новой жизни с образованием чакр. Это процесс смерти, от которого зависит, где мы. И поэтому вот лучше всего, пусть мы с добротой к этому подойдем, а не как вот к набору. К этому. Вот это самое-самое важное. И вы абсолютно правильно сказали, по сути дела, все йоги, они и так воздействуют на чакры, но косвенно. Вот даже благовония, вот они, если вы делаете тот или иной ритуал в йоге, значит, ритуал в йоге это очень тонкая практика, которая непонятна. То есть она работает по своим жестким принципам, но этих принципов никто не знает. Ну вот сказано там, зажги сандал. И на первый взгляд, нет у нас сандала, давай-ка я вот сейчас пойду в елки, значит, надру, подожду, вроде пахнет чем-то, да. Но там очень хитрое воздействие, вдыхая именно этот аромат, значит, у нас рождаются, те или иные центры, вероятно, в нашем мозгу как-то пробуждаются. Они косвенно на наши внутренние структуры, те внутренние структуры на наши чакры, чакры как-то дают реакцию. Это очень сложный такой момент. И вот малейшая попытка как-то это все формализовать, все рушится. Вот как с тибетской медициной. Любой препарат тибетской медицины там мог содержать там 100 компонентов, значит, отдельных там трав и прочего. В 60-е годы у нас в Академии наук, там, Бурятская Академия наук, давайте-ка сейчас вот жупши там открылись, войду Риалом, это там два трактата. Вот там сказано такой-то там, порошок такой-то, такой-то. Смешали все. Давайте действующее начало выделим. Значит, ну как вот по телевизору показывают, там пробирки, все, порошки там. Все, выделили действующее начало, сделали таблетку. Нельзя сказать, что таблетка не действует, она действует. Но она дает столько еще побочных эффектов, что ее сняли, ну, грубо говоря, я сейчас говорю образно так, да, ее сняли с производства. То есть там на одно действующее начало еще миллиард мягких таких моментов, чтобы это все гармонично прошло. Вот точно так же и с системой чакры. Даже если нам известен основной принцип, то лучше вот так на основной принцип не давить, а мягенько. Ну, то есть, вот, чтобы это было мягко. А, все, мы, наверное, уже злоупотребили здорово гостеприимством, значит, этого зала. Поэтому давайте мы на прощание медитацию выпрямим спину, шею, голову. Закроем глаза. И теперь направим свой внутренний взор на область над макушкой головы. И теперь пытаемся увидеть учителей и учительниц йоги, всех тех, кто передал нам это древнее знание. И видим их в том образе, в котором они показываются перед нами. Их очень много, они все очень добрые. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они абсолютно ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами к ним не обратимся. Поэтому внутренним взором как-то им киваем, приветствуем. И теперь делаем спокойных 10 вдохов и 10 выдохов, медитируя на учителей и учительниц йоги. После чего давайте будем считать, что наша лекция завершена. Я, с вашего позволения, вас сейчас покину. Если вопросы ко мне какие-то другие, найдите меня либо перед следующим занятием, либо какое-то другое время. К сожалению, сейчас я вряд ли адекватно смогу ответить на ваши вопросы. И еще раз напоминаю, у нас семинар есть по теории практики йоги. Возьмите расписание, если интересно, приходите. Несколько другие кармические такие вот условия. Поэтому, если вы будете плавно выходить из этих кармических условий, вот знаете, наша, вот могу сказать такой пример, у нас сейчас в нашей стране самая чудовищная система тюремного заключения. И вот ну, суд, там, заключение перед судом и так далее, любого из нас, это не является нашим долгом, то это вообще не наша ситуация. Поэтому каждый раз, прежде чем вот вовлечься, если по возможности вообще не надо никому вреда причинять, но если все-таки мы вовлекаемся, мы спрашиваем. Иногда у нас много таких ситуаций, ловушек, нас как бы заманивает вовлечься.